вошли двое стражников в харконненских мундирах. За ними следовал третий, лицо, маска из сплошных шрамов. Он остановился в дверях, держа наготове лучемет. «Это и есть глухой», — поняла Джессика, разглядывая изрезанное лицо. «Барон понимает, что против всякого другого я могу использовать голос». Резанный, как назвала его про себя Джессика, посмотрел на Питера.
«Мальчишка снаружи на носилках», — сообщил он. «Какие будут приказания?»
Питер обратился к Джессике. «Я хотел связать вас угрозой для жизни вашего сына, но теперь вижу, что это не сработало бы. Я дал было чувствам затмить разум. Для ментата это скверная политика».
Он посмотрел на первую пару солдат, повернулся лицом к глухому, чтобы тот мог читать по губам.
«Отвезите их в пустыню, как советовал поступить с мальчишкой-изменник. Он недурно придумал. Их тела никто не должен найти».
«Вы сами не хотите убить их?» — переспросил резанный.
«Он читает по губам», — подумала Джессика.
«Я следую примеру барона», — ответил Питер. «Итак, доставьте их туда, куда предложил изменник».
В голосе Питера Джессика услышала нотки ментат-контроля.
«И он тоже боится встречи с правдовидицей», — подумала она.
Питер пожал плечами, повернулся и вышел. На пороге он мгновение помедлил, и Джессика подумала, было сейчас он обернется, бросить на нее последний взгляд. Но он вышел, не оглядываясь.
«Что до меня, то и я не хотел бы встретиться с правдовидицей после нынешней работы», — пробурчал резанный. «Да, ты-то вряд ли когда столкнешься с этой старой ведьмой», — успокоил один из стражников. Он подошел к голове Джессики, склонился над ней. «Ну что, если трепаться тут, так мы никогда дела и не сделаем. Берись за ноги и...»
«Так, может, кончить их прямо тут?» — предложил резанный.
«Пачкаться!» — возразил первый стражник. «Разве что ты хочешь придушить их. И я-то предпочитаю делать дело, как велено, по-простому. Свезем их в пустыню, как изменник говорит. Там резанем, подманим червя, и следов не останется».
«Ну, пожалуй».
«Да, пожалуй, ты прав», — согласился резанный.
Джессика наблюдала за ними, отмечая необходимое. Но кляп не позволял ей использовать голос. К тому же не следовало забывать о глухом. Резанный сунул бластер в кобуру, взял ее за ноги. Они подняли ее, как мешок с зерном, вынесли из комнаты и бросили на висящие в силовом поле носилки рядом с еще одним связанным человеком. Укладывая Джессику, они повернули ее на бок, и в 10 сантиметрах от своего лица она увидала лицо сына. Пауль был связан, но кляпа у него во рту не было. Его глаза были закрыты, он ровно дышал. «Усыплен?» Стражники подхватили носилки, и веки Пауля слегка приподнялись. Темные щелки внимательно смотрели в ее лицо.
«Он не должен пытаться использовать голос», — испугалась она. «Глухой!»
Пауль закрыл глаза. Он, незаметно для окружающих, выполнял дыхательные упражнения сосредоточения, успокаивая свое сознание и внимательно прислушиваясь к пленителям. Да, глухой стражник представлял собой проблему, но Пауль ничем не выдавал охватившее его отчаяние. Успокаивающий бенегессеритский ритуал, которому мать его научила, помогал Паулю сохранять готовность, чтобы использовать любой шанс. Пауль рискнул еще раз слегка приоткрыть глаза и посмотреть на мать. Кажется, вреда ей пока не причинили, если не считать кляпа во рту. Кто, интересно, сумел схватить ее? С ним самим все ясно. Он лег, приняв данную доктором Юэ капсулу, и проснулся уже связанный на носилках. Возможно, с ней случилось нечто подобное. Если следовать логике, предателем должен был быть Юэ. Но пока он решил не спешить с окончательным суждением. В голове просто не укладывалось, что сукский доктор может оказаться предателем. Носилки слегка накренились. Харконненские стражники выводили их сквозь двери дома в освещенную звездами ночь. Один из силовых генераторов зацепился за косяк. Вот они пошли по песку. Слышно было, как он шуршит под ногами. Над головой, заслоняя звезды, нависла тень. Крыло орнитоптера. Носилки опустились на землю. Глаза Пауля привыкли, наконец, к темноте. И он увидел, как глухой стражник открывает дверцу кабины и заглядывает внутрь. На его лицо падал зеленоватый отсвет от приборной панели.
«Так что, нам этот топтер брать?» — спросил он и обернулся, чтобы видеть губы другого.
«Изменник говорил, что именно он оборудован специально для работы в пустыне», — последовал ответ. Резанный кивнул.
«Ладно, только ж это штабная машина связи. Там, как этих двоих сунем, место будет только разве еще для двоих?»
«Двоих хватит», — отозвался его собеседник, подставляя лицо слабому свету приборов, чтобы хорошо читались движения губ. «Мы теперь и сами о них позаботимся, Кайнет». «Мы теперь и сами о них позаботимся, Кайнет».
«Барон мне велел удостовериться во всем лично», — возразил Резанный.
«А че ты беспокоишься?» — спросил стражник, стоявший по другую сторону носилок.
«Все будет нормально».
«Она Бене Гессеритская ведьма!» — объяснил глухой. «Она опасна!»
«О-о-о!» — стражник суеверно поднес кулак к уху.
«Из этих, значит?»
«Ясно!»
— второй стражник фыркнул.
«Так что с того? Мы же ее скормим червям! А я не думаю, чтобы даже Бене Гессеритская ведьма имела власть над песчаными червями, а, цыга?»
Он подтолкнул приятеля локтем.
«Угу»,
— буркнул тот. Он вернулся к носилкам, взялся за плечи Джессики. «Давай, Кайнет, хочешь посмотреть, чего с ними будет? Можешь лететь с нами».
«Как мило, цыга, что ты меня пригласил», — съязвил Резанный.
Джессика почувствовала, что ее поднимают. Тень от крыла над ней повернулась, открывая звезды. Ее засунули на заднее сиденье, проверили кремскелловые путы и привязали к сиденью. Пауля бросили рядом, его тоже прикрутили к спинке. И Джессика заметила, что сына связали обыкновенной веревкой. Глухой Резанный, которого называли Кайнет, уселся впереди. Стражник по имени Цыга обошел орнитоптер и вскарабкался на другое переднее сиденье. Кайнет захлопнул дверцу, склонился к приборам. Орнитоптер упруго взмахнул крыльями, взлетел и направился к югу, за барьерную стену. Цыга похлопал напарника по плечу. «Слушай, ты бы обернулся, приглядел за этими».
«А ты знаешь, куда лететь?» — спросил Кайнет, читая слова по губам. «Мы же вместе слушали, что советовал изменник».
Кайнет развернул свое кресло. Джессика увидела слабый отблеск звезд на лучемете в его руке. Постепенно ее глаза привыкли. Казалось, светлая внутренняя обшивка салона слабо флуоресцирует. Но покрытое шрамами лицо оставалось в тени. Джессика пошевелилась, чтобы попробовать ремни кресла. Оказалось, они затянуты не слишком туго. У правой руки она ощутила какую-то шероховатость и поняла, что ремень разрезан почти до конца и лопнет от резкого рывка. «Значит, кто-то подготовил орнитоптер для нас», — подумала она. «Но кто?» Она медленно отодвинула свои связанные ноги от ног Пауля.
«А ведь жаль так вот просто взять и прикончить такую красотку», — заметил Резанный.
«У тебя, скажем, были когда-нибудь бабенки из высокородных?»
Он повернулся к пилоту.
«Бене Гессерит вовсе не все из высокородных», — ответил тот.
«Но выглядят все сплошь как аристократки». «Ему меня достаточно хорошо видно», — подумала Джессика. Она подтянула связанные ноги на сиденье и свернулась в клубочек изящно изломанных линий, посмотрела Резанному в глаза.
«Ну, разве не хороша, а?» — причмокнул Кайнет и облизнул губы.
«Нет, как хочешь, а это прямое транжирство!» — он посмотрел на Цыга.
«Ты думаешь о том, о чем, как я думаю, ты думаешь?» — усмехнулся пилот.
«Так а кто узнает?» — сказал глухой. «Потом, после этого, конечно...»
Он пожал плечами. «У меня аристократок еще не было. И вряд ли такой шансец еще когда выскочит, а?»
«Только посмей коснуться моей матери, ты!» — процедил Пауль сквозь зубы, яростно глядя на резаного.
«Ха-ха!» — загоготал пилот. «А щенок, оказывается, может гавкать, но зато кусаться ему сейчас несподручно!»
Джессика же подумала. Пауль использовал слишком высокий тон. Но, может быть, это все же сработает. Дальше они летели в молчании. «Несчастные глупцы!» — думала Джессика, изучающая, разглядывая стражников и припоминая слова барона. «Их убьют!» Едва только они доложат, что задание выполнено. Барону не нужны свидетели.
Орнитоптер накренился, выполняя поворот над южным гребнем барьерной стены. И Джессика увидела внизу бескрайние пески, освещенные луной.
«Хватит, пожалуй», — сказал пилот. «Изменник советовал оставить их где-нибудь на песке, поблизости от барьерной стены, в любом месте».
Он направил машину по пологой дуге вниз, к дюнам, остановил в воздухе над самой поверхностью песка. Джессика увидела, что Пауль начал ритмически дышать, опять успокаивающее упражнение. Он закрыл глаза и снова открыл. Джессика глядела на него, помочь ему она не могла. Он еще не полностью овладел искусством голоса, и если ему не удастся...
Орнитоптер, мягко качнувшись, опустился на песок. Джессика оглянулась назад, на север, где возвышалась барьерная стена, и увидела, как над ней мелькнули крылья.
«Кто-то летит следом за нами», — поняла она. «Но кто?»
Мгновение спустя она поняла, конечно. Это люди барона, которых он послал следить за этими двоими. И уж, конечно, кто-нибудь следит и за шпионами.
Цыга выключил роторы крыльев. Сразу же обрушилась тишина. Джессика повернула голову. В окне за плечом резаного она увидела тусклый свет встающей луны, стеклистые скалы, поднимающиеся из песка. Их испещрили проеденные песком борозды. Пауль откашлялся.
«Ну что, Кайнет, давай?» — спросил пилот.
«Даже не знаю, Цыга».
Цыга повернулся.
«Да ты только взгляни!»
Он потянулся к юбке Джессики.
«Вынь у нее кляп!» Джессика услышала, как прокатились в воздухе эти слова. Тон, тембр абсолютно правильны, резкие, повелительные. Может быть, тон мог быть чуточку ниже, но все равно должен был совпасть с психоспектром стражника.
Рука Цыга дернулась к повязке на рту Джессики и потянула узел.
«Прекрати!»
— крикнул Кайнет.
«А, да заткнись ты!» — отмахнулся Цыга.
«Руки-то у нее связаны!»
Он развязал, наконец, узел, и повязка упала. Блестя глазами, он разглядывал Джессику. Кайнет положил руку на плечо пилота.
«Слушай, Цыга, незачем!»
Джессика повернула голову, вытолкнула языком кляп. Она заговорила низким глубоким голосом, в котором проскальзывали многообещающие нотки.
«Господа, вовсе незачем драться из-за меня».
Одновременно она плавно подвинулась в сторону Кайнета. Стражники напряглись. Джессика увидела, что оба почувствовали необходимость именно драться за нее. Иных резонов для драки, собственно, и не требовалось. Они уже дрались. Мысленно. Она старалась держать лицо как можно выше, в слабом свете приборной доски, чтобы Кайнет мог читать по губам. Не нужно спорить. Они еще дальше отодвинулись друг от друга, бросая осторожные взгляды. Стоит ли драки? Хоть одна женщина. То, как она произнесла эти слова, само ее присутствие окончательно убеждали в том, что уж кто-кто, а она-то, безусловно, стоит драки. Пауль сжал губы, заставил себя лежать молча. У него был только один шанс воспользоваться голосом. Теперь все зависело от матери, чей опыт был настолько больше.
«Ну да...»
— пробормотал резаный.
«Вовсе незачем драться...»
Его руки дернулись к горлу пилота. Но его удар наткнулся на сверкнувшую сталь, остановившую руку Кайнета и вонзившуюся в его грудь, завершая движение. Резаный застонал и, пошатнувшись, упал, ударившись о дверцу кабины.
«За кого он меня держал, раз думал, что я не знаю такого трюка?»
Цыга выдернул из тела нож, сверкнувший в лунном свете.
«А теперь разберемся со щенком», — сказал он, склоняясь над Паулем.
«Это лишнее», — пробормотала Джессика. Цыга остановился. «Разве не лучше, чтобы я делала все добровольно?» — спросила она, улыбаясь. «Дай мальчику шанс. Совсем маленький. Какой может у него быть в пустыне там? Дай ему этот шанс». «И...» — она улыбнулась. «Ты будешь очень хорошо вознагражден».
Цыга посмотрел по сторонам, снова повернулся к Джессике. «Я слышал, что бываешь с человеком в этой пустыне», — буркнул он. «Нож для мальчика — это почти что милость».
«Разве я прошу о многом?» — умоляюще сказала Джессика.
«Ты меня хочешь обмануть?» — пробормотал Цыга.
— «Я не хочу видеть смерть своего сына», — сказала Джессика. — «Где же тут обман?» Цыга просунулся назад, оперся локтем о ручку дверцы, схватил Пауля и, протащив по сиденью, наполовину вытянул его из салона. Поднял нож.
— «Ну, волчонок, что ты сделаешь, если я разрежу твои веревки?»
— «Он немедленно уйдет отсюда, вон в те скалы», — ответила за сына Джессика.
«Ты это сделаешь, парень?» — переспросил Цыга.
Голос Пауля был в должной мере мрачным.
«Да».
Нож опустился, рассек путы на ногах. Пауль почувствовал, как рука Цыга легла ему на спину, вытолкнуть на песок. Притворился, будто его шатает, упал плечом на раму дверцы, развернулся, как будто для того, чтобы удержаться от падения, и изо всех сил ударил правой ногой. Движение носка ноги было нацелено с точностью, достойной всех лет его долгих тренировок. Словно все эти тренировки сосредоточились в единственном миге. В момент удара сработали почти все мышцы тела. Носок врезался в мягкое предреберье Цыга, с ужасающей силой пробил печень, диафрагму и закончил движение, ударив и порвав правый желудочек сердца. Издав захлебывающийся вскрик, стражник опрокинулся на сиденье. Пауль не мог использовать руки. Он упал на песок, перекатился через голову и вскочил на ноги, использовав импульс падения. Снова нырнул в кабину, схватил зубами нож и держал, пока мать перепиливала свои путы на руках. Затем она взяла у него нож и освободила его руки. «Я могла бы справиться и сама», — сказала она. «Ему бы пришлось освободить меня. А это был неразумный риск». «Я увидел шанс и воспользовался им», — ответил он. Она услышала оставшиеся в его голосе нотки контроля. Сказала: «На потолке кабины нарисован родовой знак ЮЭ». Он поднял голову и тоже разглядел завитушку. «Выйди из орнитоптера и осмотри его», — велела она. «Под сиденьем пилота что-то лежит. Я почувствовала, когда нас вносили в машину».
«Бомба?»
«Вряд ли. Тут что-то странное». Пауль выпрыгнул на песок. Джессика за ним. Она повернулась, вытащила из-под сиденья сверток. При этом ноги Цыга оказались у самого ее лица, а на свертке она ощутила влагу и поняла, что это кровь пилота. «Напрасная потеря влаги», — подосадовала она, поняв затем, что думает, как ракийка. Пауль огляделся вокруг, увидел скалу, поднимающуюся из песка, как берег из воды, изрезанные ветром каменные барьеры за этим берегом, оглянулся.
Мать достала из орнитоптера сверток и застыла, вглядываясь в сторону барьерной стены. Проследив ее взгляд, он увидел еще один орнитоптер, спускающийся к ним по крутой дуге. Понял, что они просто не успеют выкинуть тела из машины и взлететь. «Пауль, беги!» — крикнула Джессика. «Это Харконнены!»